Даже не знаю, как назвать лекцию, но самое лучшее, что мне приходит в голову, это человечество с натуры. Вот когда вот рисуется натура, да, знаете, с натуры, это значит, ну, ничего от цивилизации нет. Вот как там Шишкин, медведи там бегают, по соснам лазят там, ну, вот с натуры, как оно есть, как оно есть. И человечество с натуры, какое же человечество натуральное? Вот натуральное ли сейчас человечество? Я не говорю там ГМО, я не говорю там какие-то извращенства, я просто... А вот, вот даже прилично, вот это разве натурально, например, что вот мы вот в чем, что у нас суды какие-то, что мы мало общаемся, что мы вот сидим в квартире, не понимаем, что там. Вот если нет телевизора, радио, мы не знаем, что в мире делается. Это вот нормально это, да? Ненормально. То есть каждый муравей знает, сейчас будет землетрясение, да? А вот а мы не знаем, пока вот наши умные ученые с помощью приборов... и которые ошибаются. То есть вот натурально вообще это или нет? И такой же ж мы, такой ли мы, как это, венец этой вселенной там, да? Что-то не похоже как-то вот, что-то как-то ненатурально. И я буду опираться на одного человека, который, ну, специалист является в этой области. Как его зовут, сейчас скажу. Как же его зовут? Это президент фонда русской экспедиции путешествий Виталий Владимирович Сундуков. Сундаков. Знаете такого, да? Знаете, что он сделал, этот человек? Он просто взял и, ну, во всякие путешествия ходил там, смотрел, где дикие народы, где цивилизация как-то не коснулась их. И был, ну, где? Он говорит, таких вот цивилизаций, он их называет, придумал новый термин, колыбельная цивилизация, то есть которая не ну, собственно, цивилизация в нашем понимании, это какие-то технологии, ну, не коснулась. То есть которые живут с природой, ну, заодно. Они ее не портят, и он выяснил, что мы на них смотрим, говорим, ну, дикари, ну, одичавшие, ну, не цивилизованные, ну, от обезьяны далеко там они не отошли. А он, знаете, что оказывается, они умные, во-первых. То, что он выяснил, они умные. Второе, что он выяснил. У всех наблюдаются одни и те же признаки. Одни и те же признаки. И я эти признаки переписал. И они меня, честно говоря, поразили. Признаки. Ну, например, у них есть традиции. А, он говорит, чем отличается вот эта колыбельная цивилизация, которые не коснулись вот эти вот, глобализации, которая не коснулась, глобализация, от таких. Например, ему задают вопрос, а скажите, а как управлять? Ну, там есть какое-то управление, есть же племена, он говорит, ну, а не надо ими управлять, потому что каждый знает, что ему делать. Ну, как в семье, наподобие в семье. Вот мы утром встаем, что мы планерку устраиваемся, за стол садимся, так, кому мусор выносить, кому чего. Не, каждый раз, и сам все. И по ходу так как-то раз позвонил, спросил, сказал, и так же, да. Каждый знает, что делать. То есть не надо никого назначать. Второй вопрос. Ну, кто-то должен это все дело возглавлять, ну, какой-то вождь. Вот у них все вожди, это те, которые вообще ни в ком не нуждаются, они могут в одиночестве жить, он сам себя обеспечит. Во-первых, он сильный должен быть, но сильный даже не самое главное качество, он должен быть мудрым. Мудрым. То есть знать все ситуации. И он служит, он меньше всех там ест, он меньше всех нуждается, у него меньше всех всяких вещей. И он вот служит, и в общем это довольно хлопотно, никто вождем не хочет быть, но его даже как-то не избирают. Просто появляется человек, который вот видно, он самопроявляющий. Вот. Там нет выборов, поднятия рук, вот понятно, вот он. Он может нас защитить, и он много знает. Вот. Это не обязательно преемственность. Ну, в отличие от нас, вот сравните, да? У нас как-то вот все на выворот. Следующий момент. Абсолютно у всех. Африканские племена, там... Латинская Америка, Океания, там, ну, много. Он их насчитал более 100. Более 100 различных, не связанных друг с другом. И вот одни и те же тенденции. То есть вот человечество с натуры. То, что мы сейчас, когда вот мы уже экипировались всем, потом выяснили, от чего нам больно, что нам не хватает, выяснили, что есть какая-то духовность, есть какой-то Господь, и надо что-то вот это делать, ведь Священное Писание. И у нас И потом мы к ним устремляемся, потому что эта грязь, вот эту, которую попутно навернули на себя, как-то из ней надо исправить, а у них этого просто нету. Например, у них такой закон. Там никогда никто не воюет с кем-то, если не знает его лично. Можете себе представить? Если я лично не знаю этого человека, я никогда с ним не буду воевать. И как бы подпункт. Если у этого... То есть у них есть война, есть война. Но если лично как-то что-то у них какие-то интересы. Второй момент. Если у этого человека есть друг, вот он мне враг уже. Вот как-то сложилось, он мне враг. Если у этого человека есть враг, то он, друг этого человека, мне не враг. Интересно, да? Это везде-везде. Кто-то скажет, подождите, племя на племя там где-то воюет, вырезают, там такие, почему аборигены съели кука и все такое. Ну, я хочу сразу сказать, остановить вот этот вот, потому что там, где вмешались англосаксы, вот они это и сделали. До них... Или когда они уходят, опять все возвращается на круги своя, все нормально. Изначально люди. И вот эти люди, они с Богом больше, чем вот мы цивилизованные такие вот молодцы. Со всеми технологиями. Почему? Потому что они человечнее. Смотрите, сейчас я немножко остановлюсь, и потом я продолжу, чем отличаются изначально цивилизованные от вот, куда мы приехали уже, чем они отличаются, в связи с чем я это хочу сказать. Человечность — это Бог в человеке. Бхагавад-гита в переводе 1914 года, говорит Господь: я человечность в людях. Почему я именно этот перевод сейчас вспоминаю? Потому что сейчас идет глобальная программа расчеловечивания. А что такое расчеловечивание? Ну, можно сказать, расчеловечивание — это просто Бога убрать в человеке, просто жестокий. Или по-другому это называется, слово такое интересное, оно называется, кто-то мне напомнит, как это называется, трансгуманизм, да, New Age, вот это вот новое время, трансгуманизм. И вот мы такие, непонятно кто. И я хочу сказать, что вот эту программу расчеловечивания Римского клуба или там Билдербергского там клуба или какого там клуба поддерживают все религии, в том числе сознание Кришны, в том числе ИСККОН. Почему? Потому что знаете, что такое человек? Человек, я напомню, человек — это дух, душа и тело. А нам говорят: слушай, ты не тело. Ты не тело, ты не мужчина, ты не женщина. Под этим подписывает Прабхупаду, под этим подписывает все что угодно. Ты не мужчина. Я хочу сказать, я мужчина. Я не душа сейчас. Когда-то, может, буду. Но сейчас я не душа. Сейчас я дух. Сейчас я человек. Более того, я мужчина. Я сейчас мужчина. Понимаете? И я человек. Я не скунс какой-то, не мышь какая-то летучая. Я человек и я мужчина. Это мое определение. Может, кто-то скажет, это моя роль. Да, это моя роль, это моя лила. И если я от этого сейчас откажусь, то та и душа тогда ни при чем, тогда не нужна. Тогда смысл в этом. Я должен сейчас, я не могу знать, что мне делать, и не могу помышлять о Боге, о Царстве Небесном, о чем угодно, если я не пойму, что я человек. Раз, и я мужчина. Два. И вот тогда я буду знать, что мне делать. Расчеловечивание начинается с чего? Ну, говорят, вот расовая принадлежность — это ерунда. А я скажу: нет, это не ерунда. Есть раса, есть негроидная раса, есть там какие-то австралопитеки, там, и, ну, раса, есть белая раса, и это разные люди. И веды говорят, что, ну, я не знаю, как верить этим числам, но они говорят, 400 тысяч видов человекообразных людей. Людей 400 тысяч видов. Вот есть белые, вот есть желтые, вот мы кое-каких мы тут наблюдаем. Остальных мы, может быть, не знаем, может, они на других планетах, но мы это видим. И у них разные задачи. У них разные задачи. Поэтому я человек. И от того, какой я расы, зависит моя задача. Потому что есть какая-то... Вот говорят, вот если кого спросить, там слова вот эти, из-за которых вот войны, люди не понимают даже. Раса – это не просто так. Это не просто так. А национальность имеет значение? Конечно, имеет значение. Но сейчас начни говорить о расе и о национальности. Даже не в религии, в религии скажут, а ты вообще непонятно кто. Ты вообще непонятно. Нет. И именно я буду понимать, когда я буду знать, какая у меня раса и какая у меня национальность. Потому что у каждой нации свое есть призвание. Вот есть свое призвание. Что вы не говорите? Причем они же убраны все. А раньше знали. А сейчас мы знаем только единственное еврейское, вот у ней какая нация. Вот уничтожить всех, одним остаться. Прописано в Библии. Все. Конкретная задача этой национальности. Она прописана. Она прописана. А других не прописано. Почему? И поэтому есть русские, есть какие-то китайцы, есть, у каждого есть своя задача. А вот сначала это, потом вот это, потом... Вообще этих определений, я не плотник, я не столяр, я там не Виктор Савельев, я не Вайшнава Прана, я такая душа. Нет, я и Виктор Савельев, я и Вайшнава Прана, я и мужчина, и эти вещи определяют то, что мне надо делать. И я буду делать как мужчина, как Вайшнава Прана, как Виктор Савельев.
Это структура распределения.
Так? Да, это моя задача. Это моя задача. Потому что имя каждой вещи говорит это действие. Я нумерологически просчитываю и понимаю, что оно должно делать, это вещи. То есть это работает. И поэтому мое имя, это мое действие. Я должен знать, кто я. А если просто душа, ну сиди, жди, пока помрешь. Это очень похоже на то, что приехали каким-то неграмотным индейцам и сказали, о, это у вас золото, да это все ерунда, и за зеркальце выгребли золото, выгребли что-то такое красивое, хорошее, ценное. И вот это очень ценное. Оно очень ценное. Ценное. Каждую минуту не вернешь. Каждая минута, вот это счастливое, если я сам себе своим делом занимаюсь. Но если я скажу, я это не я, и это фу, это... Кусок невежества, я не считаю, что это кусок невежества. Невежественное может обращение быть с этим, но это не это. И вот религия очень, ну посмотрите, кто скажет, да нет, у нас же вайшнавская там традиция. А посмотрите, что делается в Америке. В Америке уже мужчина и женщина, когда ты начинаешь говорить, они говорят, ой, это уже не вот родитель номер один, родитель номер два. И мы понимаем, к чему это идет. И поэтому я мужчина, извините, я не родитель номер один или номер два. То есть вот эта программа и вот эта вот религиозная программа, я смотрю, что-то не сильно совпадают. И у меня закрадываются вот эти вещи, подозрения такие, да? Вот вера это хорошо, но знание... Кстати, вот эта вера раньше писалась с твердым знаком, знаете, да? Вера с твердым знаком. А знаете, чем отличается вера с твердым знаком от веры без твердого знака? И уже ополовинили азбуку, ополовинили. А вера с твердым знаком означает знание. То есть моя вера, это значит, я это знаю, я практически в этом убеждаюсь.
Ведать.
Да, ведать. Да, вера. Я знаю это, я практически это вижу. И вот эти вот, вот эти дикие, с нашей точки зрения, они, вот, например, этот Сундаков пришел и говорит, там знаете, что интересно, они все самодостаточны, прям по Ишопанишад, у них все есть, когда им, и, знаете, вот одни и те же жесты в разных народностях противоположные вещи могут, да, означать. Один это приветствие, в другом месте скажешь, они тебе голову отрубят за это, там, ну, разные. И вот, ну, жест это дело такое, а вот, например, дарить подарки, принимать подарки, это же какая-то традиция, да? И вот среди вот во всех, если ты придешь и подаришь подарок кому-то, тебе за это голову могут оторвать. Это оскорбление. Представляете, насколько все не так? Почему? Объясняю почему. Ты пришел на его землю. Пришел как гость, и он может что угодно с тобой сделать. Они очень миролюбивые товарищи. Ну, может что угодно с тобой делать, и все, что ты с собой притащил, он может и так взять. Раз. Второе. Когда ты предлагаешь ему что-то, ты этим самым ему говоришь: ну я посмотрел, ты, конечно, тут бедствуешь, тебе что-то не хватает. Вот эта вещь, конечно, ты не поймешь, но потом поймешь, на вот тебе вот это. То есть это оскорбление. И поэтому там принципиально более благородно и более нравственно принимать подарки. То есть ты делаешь снисхождение, если ты принимаешь какой-то подарок от кого-то, чем даешь. Вот. И когда он попытался там что-то там кому-то дать, они над ним смеялись просто. Смеялись. Ну, например, он, вот они там рыбой питаются, ну, рыба, вот. Он говорит, вот леска, ну леска, говорит, леска, рыбу ловить. У них нету этой, таких вот. Там все племя хохочет. А, и он потом понял, почему. А он просто, они просто подходят, палку берут, так, эта рыба, бух прям, ну вот она, эта рыба. А есть еще какая-то трава, вот потрешь ее туда, раз, вся рыба засыпает вверху пузом, плавает, они ее пособирали сколько надо, потом та попросыпалась, уплыла вообще. А тут леска, тут крючок, тут это. Или потом пытался, ну, вот эти туземцы, мачете, знаете, мачете. Идешь под джунглем, рубишь. Они говорят, зачем? Ну, тут уклонился, тут нагнулся, тут пошел. И это, меньше движений, не так устаешь, спокойно идешь и все. В общем, они ни в чем не нуждались.
Ну, да. Они не такие толстые, как эти
брюки. Да, но он это. И он когда немножко среди них, нет, там и толстые, там и всякие, ну, там питаются. Но самое главное, что они между собой хорошо общаются, и они знают, когда что будет, когда что будет, когда будет ураган, когда будет что. Они к этому готовят, а говорят, мы в отличие не готовы. И он сделал три конкретные вещи, чем отличается наша цивилизация от вот этой, вот, как он сказал, колыбельной. Да. Три вещи. Как же они называются? Просто мне не хочется от этого. Ну ладно. Мы к этим вернемся, к этим. Давайте поближе. Во-первых, прошлая лекция, если кто был, называлась «Направление главного удара», и речь шла об образовании. Об образовании. Мы рассматривали вот эту Курукшетру, мы рассматривали вот эту вселенскую форму, и это было похоже на ядерный взрыв. И создатель ядерной бомбы цитировал этот стих. И мы говорили, что шастры, веды, вот это знание, она как ядерная бомба. Одних разносит в пух и прах, а других, наоборот, спасает. И эта ядерная бомба нужна и тем, и тем. Она демонам нужна, чтобы уничтожать всех людей. Ну и вообще все. И вайшнавам нужна, чтобы эта бомба, она также вытягивала из этой матрицы всех вот это. Это знание надо знать. И что это за знание? За знание. Знание, которое извне, и знание, которое изнутри. Есть бомба ядерная, которая изнутри, это параматма, которая тебе все расскажет. Знание. А вот снаружи вот это знание тебе только уведет в сторону. Ну, ядерный взрыв быстро тебя разорвет, а это тебя потихонечку растащит, и все. Просто потихонечку растащит. В этом разница. И поэтому упор делается не на медикаменты, не на наркотики, не на развращение, а на образование. Просто образование, и все. Достаточно одного образования. Например, я тогда говорил, когда приехал Петр I, который лже Петр I, который, у него уже не было родинки на левой щеке, у него был не кучерявый, а ровный волос, он в первую очередь что сделал? Он уничтожил образование. Когда Гитлер, это в середине где-то войны, я просто зачитаю то, что он так. Да где же этот Гитлер-то? А вот. Вот. Планы гитлеровского руководства не предусматривали сохранение на территории СССР довоенной сети образовательных учреждений. Напротив, генеральный план ОСТ А отправные установки, которые разрабатывал Гитлером, была разработана, разрабатывая Гиммлером, была доложена Адольфу Гитлеру 25 мая 1940 года, предусматривала уничтожение всякого образования на территории СССР, за исключением начального. По замыслу Гиммлера, программа русских начальных школ должна была включать простой счет, самое большое до 500, умение расписываться, внушение, что божественная запись заключается в том, чтобы повиноваться немцам, быть честным, старательным и послушным. Умение читать Гиммлер считал для русского населения излишним. Однако практическая необходимость вынуждала оккупантов сохранить систему образования в приемлемых для условий оккупации объеме. А вот сейчас. А вот что происходит сейчас? Сейчас в новостях прошла маленькая вот новость, значит, там было там это, там война, там не война, там помирились, там гей-парад. И прошло маленькой строчкой, значит, некоторые изменения образования на Украине. И эти некоторые изменения мало чем отличаются от планов гитлеровского руководства. Я прочитаю. Обучение на Украине облегчили. И причем масса авторов говорит, ой, как хорошо, раньше было такое давление на мозги, а сейчас какие молодцы, и сейчас это никакой стресс ребятишки испытывать не будут, они будут играть в мячики, а читать, в общем-то, ну, как научится, не научится, да и бог с ним. Вот, и примерно, вот обучение на Украине облегчило. Убрали, во-первых, убрали всех советских авторов, стали украинские, ну, непонятно, что за украинский. Таблица умножения. Зубрить не надо. Читать на скорость не надо. Таблицу умножения в каком-то классе, не помню, надо знать до 5, до 10 не надо. Кстати, детей в Европе учат с 3 лет вот этим же вещам. О чем это говорит? Хочешь сделать рабов, то есть эта программа вот на Украине тоже делается сейчас. Сейчас. Что еще? Разгрузка учебных программ происходит при поддержке Международного фонда возрождения. Ничего вам не говорит это слово, возрождение. А? Возрождение, это Сорос, Джордж Сорос, который сильно беспокоится. Вот. Народного фонда возрождения. Значит, облегчение образования. Ну, там есть перечень. Конечно, такие произведения, как вот «Идет война, народная священная война», это сразу убрать, это советчина. То есть декоммунизация. «Вниз по матушке по Волге» Шаляпин пел. А, тоже нельзя. Нельзя запрещено. А, больше всего меня как бы ну, так повеселило, хотя ничего веселого. Вот кто-то слышал такое произведение «Петя и Волк». Мультик такой был, и это было, ну, такое... Музыкальное произведение, причем это музыкальное произведение отхватило Оскара. И это музыкальное произведение было Уолт Диснеем мультипликатизировано. Вот. А нет, вот теперь это оно слишком русское, слишком советское. То есть там признают, а тут вот нет. В общем, знаете, все делается ну, то, чтобы как там волки севера козлят, там пусть всегда будет солнце. Это очень опасно. «Дети капитана Гранта» очень такой фильм и произведение очень опасное стало. То есть украинцы не должны это звать. Ну, в «Ополе береза» стояла. Это вообще криминал петь нельзя. В «Ополе береза». Вот. Пушкин, естественно, не украинский. Не, Пушкина нельзя. То есть он это, враг всей Украины, Пушкин, да. И Достоевский, Тургенев совершенно...
Школьная программа, да?
Это да, это не просто, это вообще уничтожить и все. Ну для чего это делается? Потому что оно, наверное, останется на территории России, и чтобы украинские дети и русские дети как можно меньше имели точек соприкосновения. Потому что если одни песни поют, и эти песни поют, какие-то есть точки соприкосновения, и значит как-то убивать будет не с руки. То есть готовится война, подрастающее поколение, вот готовится мясня какая-то. Видите, как все просто, как все просто, образование. То есть это направление главного удара. Как ты образуешь вот эти мозги, так оно и будет. Еще, конечно, ну, хотят латинизировать украинский язык, что и вот это, этот алфавит убрать, латиницы, что все писали, да. Программы уже есть такие. Ну, когда ведут, неизвестно. Я что хочу сказать. Давайте немножко так взлетим, как орлы над этим всеми вещами. Курукшетру вспомним. Война ведется не против русского народа, она ведется против человечества. Вот. И я хочу сказать всем браманам, псевдобраманам, всем христианам, католикам, всем националистам, что просто выньте голову из песка, граждане Страуса, и посмотрите. Вот говорят, что тут не было никакой цивилизации. Если там под Курском, по-моему, я не помню, под каким-то там, где же там, 400 курганов, и каких вот этих вот, как вот это, помарян-то, как их зовут-то, как их называют? Викинги, под Смоленском, извините. А в Скандинавии 3-4 штуки всего. Вот там были викинги, то есть викингам негде было хоронить своих. Они ездили по Смоленску, там хоронили, да? Одни и те же, везде русский язык. И главное, что это говорят не какие-то там русские, не какие-то это. Кстати, слово русский, когда, знаете, появился, когда? В 1918 году всего. В паспорте стали писать русский после революции. После революции. А до революции там писали, ну, приказчик. Вот это, не было вот это. Все были, никто это не смотрел на физиономию какой-то национальности. Тоже придумали вещи. Вот. Но русский язык, это язык, на котором работают мозги человека. Человека, какого? Любого. И это выяснили в институте мозга. В институте мозга. Потому что русская речь любым мозгом человеческим воспринимается. И поэтому вот именно нас, русскоговорящих, почему вот русские, они такие, кто там этот проект Алина Даллеса, да, они самые непокорные. Знаете, почему непокорные? Они русскоговорящие, это не националист вообще, потому что они как говорят, так и думают. И как там язык не изуродовали, мы как-то можем видеть реальность нормально. А на другом языке уже трудно. Уже мозгу надо само на себя переводить. Поэтому вот это все уничтожается. И идет вот это вот уничтожение. Расчеловечивание. Расчеловечивание. И как не расчеловечивает, но если ты по-русски думаешь и говоришь, тебе тяжело расчеловечить. Расчеловечить. И поэтому я сейчас вот насчет расчеловечивания. Самое страшное, что это внедряется с самого раннего детства. У нас теперь даже дошкольное воспитание рассматривается уже как ступенька непрерывного образования. Теперь это не образование, это дошкольное образование. А между воспитанием и образованием есть существенная разница. Например, в 2012 у нас разработаны стандарты дошкольного воспитания, образования, и согласно им ребенок играет активную роль в выборе содержания своего образования. А дошкольное образование – это дети от 3 месяцев до 7 лет. То есть дошкольное образование, то есть ребенок от 3 месяцев играет активную роль в выборе содержания своего образования. И это прописано в стандарте. Ну что ребенок может в 7 лет выбрать? Образование для всех, в кавычках, это программа, разработанная Мюллером еще в конце 70-х и через ЮНЕСКО внедряемая. На самом деле ЮНЕСКО это структура с оккультным ядром. Там прекрасно знают, что они делают. Другое дело, это очень большая часть чиновников среднего звена об их целях не знают. Им кажется, что насаждается всеобщая любовь. На самом деле человечество резко опускается в уровне своего развития, против него применяются методики сокращения населения. А для элиты создаются условия, когда они могут осуществлять контроль и реализовывать свои бесчеловечные проекты. Пишет Ольга Четверякова, доцент кафедры истории, политики стран Европы и Америки, МГИМО, МИД России, кандидат исторических наук. Такой титул громкий. То есть просто так такие титулы ж не даются. То есть вот оно образование. А теперь перейдем к образованию, то есть образование тупит, отупляет. Неделю назад в городе Киеве была лекция. Мне позвонили и рассказали, какая это была лекция интересная. Выступала женщина, не буду говорить кто, скажу, что неделю назад все было. И вот она говорит, что ой, нам повезло, мы в сознании Кришны, мы в наследии Прабхупада, и самое главное, мы в обществе преданных находимся, и поэтому главное не сойти с корабля Шрилы Прабхупады и не покидать общество преданных, и если мы в этом будем, то все мы бури переживем, и все у нас как-то сложится, и так далее. Патока дальше шла непрерывным потоком. И самое главное, чтобы не соскочить и остаться на вот в этом. И тогда самое главное, вот главное не уйти. Главное не уйти, но чтобы не уйти, надо же не уйти, не просто не уйти, а мозгами не уйти. Это значит, что бы ни сделал какой-то там преданный, ну надо как-то прикрыть глаза, и потому что он же Хари Кришна говорит, и поэтому он как-то с Господу служит, другие же подлецы не служат Господу, вот он служит Господу, он Хари Кришна говорит. И поэтому, что бы он ни сделал, да ну, не важно, главное, он вот Хари Кришна позвал. И одна женщина поднимает руку и говорит, а позвольте, что вот всем-всем, которые Хари Кришна, а, например, Киртананда, известный педофил, гомосексуалист, и насильник, и садист, и сатанюга, и его засудили на 20 лет только по тем эпизодам, которые успели доказать, потому что он мультимиллиардер, с такими миллионами, так, хорошие адвокаты, и что там дети с разбитыми черепами участвовали во всех их убийствах, и что вот это вот, вот это, ой, да это вот маленький единичный случай, и это наши враги говорят, на самом деле, ну какая-то вот, что-то какое-то затесался. И эта женщина говорит, позвольте, так их очень много. Их очень много, аж на 400 миллионов долларов их делов. И это тоже только эпизоды доказанные, а есть недоказанные, но люди кричат, они такие. Ой, ну это наши враги говорят, поэтому не надо, вы не читайте их литературу, потому что надо читать нашу литературу. Женщина говорит, так это литература искон, это судебная литература искон. Сам искон вынес, не какое-то левое там какое-то законодательство. Искон, ну понимаете, это сказали, что ну да, вот они такие. Это мы, я только вот эту читаю. Ну это не важно, надо их простить. И человек, понимаете, хороший человек, женщина, но она получила такое железобетонное образование, ее не пробьешь. Женщина, которая спрашивает, так это теперь Киртананда на мне на голову вот это сядет, фу, вот эта гадость такая, и мне надо вот на него молиться и с ног его пить. Ну да, потому что вот это, вот такое, понимаете? Понимаете, как отупляет образование? Образование. Откуда образование? Само вверх идет, нас образовывают. Так образовывалось нас Господь, каждый знает, что делать, и тут и почтение, потому что Господь хочет, да не почтение, а любовь. Господь хочет, чтобы мы как единый организм, потому что организация никогда организм не получится. Никогда не получится. А тут организация, и вот мы просто вот зазубрили, что вот так надо, а почему надо, что мы должны между другом, вот, ничего не... И вот... Собирает какой, ну, например, Ачюта Прия собирается из самых таких бравнов, рассказывает, вот, все, почтение, аппаратха, это все, идти дальше, и вот мы имеем. Это что? Это образование. И это расчеловечивание. Я перестаю думать. Кто-то скажет, ну, может, одна такая, это не единичный случай. И более того, если ты закажешь, подумаешь, а может быть вот это, нет, думать надо вот так. Вот, в рамках образования. Так это, извините, не образование, это не называется образованием. Образование – слово «образ». Кто я в образе Божьем, кто остальные, что в связи с этим делать? А это рабство, какие рамки, здесь думай, здесь не думай, что тебе делать, будь послушным. Это не образование, это расчеловечивание. Расчеловечивание. Кто-то скажет, ну так это, старших надо уважать и все. Пожалуйста, примеры, привожу примеры, например, Курукшетра, со священных писаний привожу примеры. Читание Чьяна Чирана рассказывал. Вот две армии собрались, да, собрались две армии, и туда, знаете, явился Висадева. Пришел Висадева, и он решил прекратить эту бойню, чтобы пока она не началась. И он пришел к Эти, и он говорит, вы что, вы с ума сошли? Висадева, это, кстати, литературное воплощение Господа, это сам Господь пришел увещевать, может, не будем мы драться? И вы знаете, его никто не послушал. Никто. Они уже были на взводе. Эта война готовилась уже сколько там, больше десятка лет. До этого там Кришна пытался что-то задружиться, ничего не получилось. И вот он туда смотрит, а у них уже кровь кипит, они уже там рассчитывают, как они вот это будут. И он подумал, что делать? Он говорит, да вы же уничтожите сейчас друг друга, а как же жены ваши будут плакать, а как же дети без отцовщина, кто, ну, никакие аргументы не подходят, не имеют, не вразумил. И в общем он говорит, все, пошел я писать дальше что-нибудь там. И вот он идет и видит, ползет муравей у него на пути. И муравей заговорил с ним. Он говорит, куда ты это бежишь, тут сейчас ты меня тут задавишь со своей там этой колесницей. Он, да вот, говорит, там это такое, он говорит, да что у меня, вот у меня проблема, муравей говорит, муравей, у меня проблема, сейчас там колесницы пойдут, сейчас вот это, а нам надо успеть весь мой клан, весь мой род, все муравьиное, а вот это племя так перетопчут, вот это что же делать? Тут говорит, ха-ха-ха, муравьи, там такие, там Пхима, там Дрона, там такие вот эти. И муравей говорит, ты кто такой вообще? На Бога, на Висадеву, на Брамана, естественно, на Вайшнава, ну и все, что нам, нас чем нам пугают, что нельзя туда плеваться и вообще замечания делать. Ты кто такой вообще? Ты не понимаешь, что всякая жизнь, вообще форма жизни не имеет значения. Душа одинаковая, искра жизни, она одинаковая. И ты, если ты пренебрегаешь каким-то муравьем, потому что там Дрона больше меня там по объему, или даже мозгами, или знанием, то это вообще ничего не значит, ну, с духовной точки зрения. И тот, да, говорит, намасте, извини. Вот. Это я к тому, что муравей может сделать замечание кому-то вот этому Богу. А если я сделаю замечание педофилу, что извини, там про Киртананда, о, это вот это смотри, это нельзя. Они там с палками индийскими там ходят какими-то, да, вот это уже нельзя. И везде, и в ведах таких историй просто куча. И вот еще одна вот история была, когда этот Господь Рама, это когда он уже там на Ланку все победил, все уже все хорошо. Господь Рама считается такой царь, что ну, все живут вообще прекрасной жизнью. И его все беспокойство царя, никому ли там где-нибудь не жмет? И он там посылает шпионов, потому что вдруг честно не ответят. Посылает шпионов, никто там не жалуется, никому там, все посмотрели, всем хорошо. Так, людям хорошо, может животным не очень хорошо, опять раз. Это Шрета-юга, тогда все животные разговаривали, считается. И находится одна собака, какая-то старая какая-то собака, облезшая такая, и скулит, что-то, видно, недовольно, скулит. Он говорит, а что у тебя? Что у тебя за проблема? А какая проблема? Говорит, проблема, что бежал тут браман, и меня палки так с дороги, и дальше побежал. Ах, у негодяй, ну-ка быстро этого брамана сюда. И пришли браманы и судили. Там дальше продолжение истории очень интересное, но не суть. Что там эта собака, она тоже была бывшей пуджари, там и всякое вот это неважно, как там его наказали. Главное, собака, говорит, браман не уважил. Уважение, любовь и все, а то если браман, ты можешь вот это все ходить и все, что угодно делать. Откуда это? Да потому что они вот там, они рассказывают, мы же неприкасаемая каста. Этого нету в ведах вообще. Этого в ведах нету. И ни в одном писании священном этого нету, что кто-то против кого-то ничего не может сделать, а тот может сделать все. Нету такого. Всего даже. И даже написано уже под правил Бхакти. А они, знаете, они проговариваются. Насчет вот этого человечества, человеческих мозгов, человеческой речи, настоящей русской. Я не побоюсь повторить, потому что все человечество думает на русском языке. Но это институт мозга доказал. Вот, ну, выньте голову из песка. И это и проговариваются. Даже покровитель педофилов Радханатх, он говорил, да, вот эти русские, они наследники вед. Они наследники вед. Не индусы, нет, а вот русские. Даже этот. Даже Бхактивиньяна Госвами, который тоже они проговариваются. Даже он проговаривается. Говорит, вот то, что мы даем образование, на никому еще нормально мозг не вставило, хуже сделало. Он это заявление пишет, вот оно. Я зачитывал когда-то. Они проговариваются. Даже они. А насчет организации тоже проговаривается. Что вот, в Волгограде, да, он в Саранпуре читал лекцию и сказал, да, ИСККОН, конечно, его уже обогнали везде, везде такие богатые, потому что вот у нас воруют, а там не воруют. О Саранпуре рассказывал. У них там в каком-то городке центральный храм, там 8 тысяч заходят в алтарную, ну и на махаты по 1000 в алтарную, и мраморный пол там миллион стоит. Почему? Не воруют. А вот мы никак не наскребем. Ну, конечно, на этих педофилах не напасешься. Вот. Понимаете, если я мужчина, если я знаю свое это, если вот я мужчина, я человек, я тело, я знаю свое, и тогда мне не приходится платить штрафы за педофилию. А если я, конечно, саньяси, и непонятно, что я не тело, вот, пожалуйста, такие извращения, как следствие. Вот и все. При этом говорится, не надо саньяси. Мужчина, женщина, вот женитесь, вот все. Все, не надо саньяси. Саньяси что-то как-то не получается. Не получается. Прабхупада говорил, не надо саньяси. Шичитани Махапрабху, нет, им надо саньяси. Кому оно выгодно? Ну мы же не тело, давайте кастрируйтесь и будьте саньяси. Ну что на всякий случай, да, чтобы потом не платить. Давайте вот через кастрацию делать саньяси. Ну если ты решил, сделал это заявление, давай так, будет по-честному. А ну что тебе все равно не надо. Вот. Остальное как-то получится у тебя.
Это, кстати, хорошая идея.
Да, надо подать. Да. Я про чего говорю? Когда человек не понимает, кто он, а тут говорят, ты вообще не человек, ты чистая душа. Не, извините, человек. И если не понимает четко, кто я, вы замечаете, что иногда вот лень делать, иногда апатия, иногда что-то вот непонятно, да? И это правильная вещь. Потому что если я знаю, что я делаю усилия. И меня тут на вожжах не удержишь эти усилия, потому что я аж рвусь туда. Потому что я знаю, что я делаю. Когда мне Господь говорит, а если я не знаю, что я делаю, как-то не уверен, а потом, а зачем оно, кому оно надо, и такая лень, и хочется что-то делать, потом занимаюсь какой-то ерундой, потому что тело просит движения. Мозг, там эмоция просит, чтобы тоже движение, прочистка была, чтобы там не закапсулировалось все. И поэтому не могу уснуть, потому что... Вот эти мои вот эти каналы, там, ментальные, астральные, по ним надо что-то хоть пропустить. И смотрю какой-то дурацкий фильм, еще не могу уснуть, вот пустой. Потому что я должен выработаться за день, удовлетворенный. Вот. И вопрос, все говорите, надо делать усилия. Усилия надо делать тогда, когда ты знаешь, в каком направлении делать это усилие. А для этого надо определиться, кто ты. Просто посмотри на себя в зеркало и определись, кто ты. Да. А сейчас определяют в детском садике. Определитесь, вы мужчина или женщина, вы мальчик или девочка. Ну посмотри на себя и определись, что там определяться. Да? Не, говорит, это сложный вопрос, надо определиться. Расчеловечивание. То есть все оно понятно. И вот я сейчас прочитаю одну такую вещь, которая говорит, будешь делать усилия, все у тебя будет фэншуй. Не будешь делать усилия, никакого фэншуя не будет. Вот. Просто кто пишет, даже не знаю. Мне понравилось, сейчас я посмотрю, может тут написано, кто это пишет. Не написал. Ну, неважно. То есть не авторитет определяет истину, да? А истина авторитет. Единственное ограничение, внимание, Если у кого-то ограничение, это значит, что-то не хватает. Не хватает, это вот оно мне надо, я чувствую, что оно мне надо, но вот не могу дотянуться, да? Если у кого-то денег не хватает, здоровья не хватает, отношений не хватает. Единственное ограничение, которое налагается на наши способности. Внимание, единственное, мы говорили, вот мы душа, у нас талант, в бхакти вообще никто ничего не может помешать. Но что нам может помешать? Единственное ограничение, которое налагается на наши способности, это наша неспособность признать собственные неограниченные возможности. Это наша неспособность признать собственные неограниченные возможности. А эта неспособность признать происходит в результате обучения. Обучение, зомбирование и так далее. Если мы вспомним, например, ярчайший пример, Хануман, да, который такой родился, вот такой, и такой вроде обезьяна, а вроде бы что хочет, то и делает, то большой, то маленький, да, вот. И один браман там льва за хвост поймал, там еще кого-то связал, там это у брамана палатка что-то там, ну я не помню, как это, рассердился и так, типа, на него так, тасху, все, забудь. И он все, такой обезьянка. А потом, когда ему сказали, ты это умеешь, он начал там летать, увеличиваться и так далее. И вот нам, похоже, кто-то сказал, забудьте, вы ничего не умеете. Одним сказали, потом забыли, потом везде все повычеркивали, прочитать негде. Раньше это, кстати, вот эти дикие-то племена, у них там, у которых есть письменность, у которых нет письменности, и там проскочила такая мысль, что то, что написано, можно исправить и переврать, а то, что вот так из устно, с этим ничего нельзя сделать. Итак, единственное ограничение, которое налагается на наши способности, это наша неспособность признать собственные неограниченные возможности. Нам необходимо применить усилия для того, чтобы понять, что наши возможности огромны и безграничны. Нам надо применить усилия. Вот буду сидеть и думать, я... ну. Безгранично и так далее, да? Применить усилия. Нам нужны усилия для того, чтобы продолжить даже. Применить усилия для того, чтобы понять, что наши возможности огромны и безграничны. Нам необходим энтузиазм по отношению к делу или к нашему занятию. Нам нужны усилия для того, чтобы продолжить даже тогда, когда результаты наших усилий и наши друзья говорят нам о том, что мы должны сдаться. Нам нужны усилия для того, чтобы правильно себя чувствовать по отношению ко всему, что происходит как в радости, так и в скорби нашей жизни. И нам нужны усилия, чтобы научиться любить себя больше, чем всем другим, какие криминальные, да, звучат, чем всех других, особенно когда мы осознаем, что терпим неудачи, потому что в этот момент мы тут себя и проклинаем, мы себя добиваем, и это считается хорошо. Когда терпим неудачи, что нас преследует сомнение и трагедия. Нам нужны усилия. Но усилия от слова сила, но сила откуда берется? Когда мы знаем, куда его применять. И образование здесь является нашим врагом. И не нужно никаких усилий для того, чтобы смириться с поражением. И не требуется никаких усилий для ленивого созерцания процесса поражения. Поражение по отношению к будущему, поражение по отношению к собственной личности, поражение по отношению к настоящему. И вот теперь продолжение, но несколько оно с точки зрения эмоций. Потому что сама по себе сила, это знаете, как пневматика, гидравлика, а вот эмоция, да, эмоция. То есть сначала нас зарядили правильной или неправильной информацией, потом идет эмоция, потом это вкус, потому что мы должны понимать, что нас влечет вкус, а не знание. Вкус, ручи называется, ручи, вкусно или нет. Потому что знание, оно может быть такое, но я, как кошка, когда заболела, она знает, какая трава нужна ей. Какая. Сегодня такая, завтра такая. И то, что вот вкус, это подсказка Господа. Мне это вкусно делать. И тут этот вкус, как он характеризуется, что мне делать? Эмоция. Мне это нравится или не нравится? Как мы относимся к поражению, или там, к победе, или к предложению? И, то есть я застрял, что это важно, потому что это и есть слушать, вот как мне Богу слышать. Вот так вот. Вот так вот. Ирония заключается в том, что то единственное, что мы действительно можем контролировать, это наши отношения и чувства. Знаете, что это по-другому? Мы можем слышать Бога. Еще раз прочитаю. Ирония заключается в том, что то единственное, что мы действительно можем контролировать, это наши отношения и чувства. Единственное, что надежно в этом мире, это наша связь с Господом и Его слышание. А больше ничего. Если эта связь будет нормальной, и мы по ней будем поступать, тогда все как-то сложится, пазл. Если нет, то вот это. Но этого есть. Три раза прочитаю, чтобы все запомнили, потому что вот не слышу Господа. Вот это и есть. Единственное, что мы действительно можем контролировать, это наши отношения и чувства. И в то же время большинство из нас проживает всю жизнь, так и не использовав возможности полного контроля над собственными чувствами. А что такое контроль над собственными чувствами? Это правильно их направлять. Как направлять? Ну, они тебе, в общем-то, уже не направляют. Да. А тут говорят, ой, чувства, кто победил там свои чувства. Кто победил. Правильно, направляй. Потому что ты чувствуешь, оно тебе не надо. Ты их побеждаешь и идешь туда, а потом тебя тошнит. Ну, потому что там больше заплатили. Или реклама была. И сказали, что это благоприятно.
Опять вранье.
Вранье, я же говорю, да. Наши чувства нам не лгут, как нам рассказывают. Не лгут. Они не говорят об информации, но они говорят, куда нам идти. Почему кошке чувства не лгут, а человеку лгут? Ну с чего бы? Скажите. Что нас Господь вооружил неверными приборами, что ли? В то же время большинство проживает всю жизнь, так и не использовав возможности полного контроля над собственными чувствами и отношением к событиям и вещам. Но именно наше отношение определяет наше решение. Наше отношение определяет наше решение. Читать или не читать, пытаться бороться или сдаться. Именно наше отношение мы или обвиняем, именно нашим отношением мы или обвиняем самих себя в наших неудачах, или обвиняем в собственных неудачах других. Наше отношение определяет, любим мы или ненавидим, говорим ли мы правду или говорим мы ложь, действуем или сомневаемся, продвигаемся вперед или движемся назад. И нашим собственным отношением мы и только мы действительно решаем победить или потерпеть неудачу. Наши отношения, наши неверные отношения, то есть мы, когда не слушаем сами себя, прекращают наши усилия. А остановка и есть наши ограничения. Мы начали с того, что у нас какие-то ограничения. Когда мы ограничения видим, мы туда хотим, а не идем. Ограничения. Ой, я вот такому, так, вот все рабство. Итак, наши неверные отношения прекращают наши усилия, а остановка и есть наши ограничения. Вот, а теперь мы рассмотрим еще одни тормоза, То есть мы рассматривали, знаете, чтобы понять всю проблему полностью, надо посмотреть, ну, как лес изучить. Можно все деревьев походить, да, пощупать. То есть за деревьями не видно леса, но чтобы и лес весь увидеть, надо, да, надо отойти, и там такая масса, да. И мы сейчас посмотрим так глобально. Глобально, а что глобально? Ну, это с точки зрения глобализма. Проблема глобализма и централизации. Вот по материалам Римского клуба, то есть это не я надумал, это не какой-то вброс в интернет, это сам Римский клуб пишет и нам вот рассказывает. И вот по их материалам, у них там около 40 вот этих вышло таких хороших сообщений, как они о нас сильно заботятся. Значит, они говорят, что есть проблемы, и мы вас, ребята, спасем. И какие же у вас есть проблемы? То есть какие у нас есть ограничения? Мы же хотим хорошо жить. Вот. Значит, первая проблема демографическая, это продолжающий рост численности. А потом я скажу, какой в самом деле проблема. То есть вот это сейчас все вранье. Экологическое, это грядущее истощение ряда видов минеральных, водных ресурсов и так далее. Ну, я не буду это говорить, что демографическое, завышенные числа, они просто... Если посмотреть на карту, ну в городе смотришь, да, действительно густо, а посмотришь там с самолета, то вот кучка копошится, а там степь кругом, посмотришь, спину свою видишь, да, называется. Вот. Экологическое. Ой, такое загрязнение, нет, и там. Китайцы, кстати, вообще проигнорировали, как будем дымить, так и как дымили, так и будем дымить. Они чихали на это дело. Вот тут костер разжег, ой, ты там засорил. Да если мы тут пожар устроим, мы не засорим атмосферу. Мы не понимаем, насколько мы муравьи. То есть нам это тоже говорят. Это вот экологическое там истощение. Вот это вот. Что еще они нам пугают? Технологическое. Технологическое – это монопольное владение небольшой горской развитых цивилизаций при усиленном технологической отсталости и потере конкурентоспособности остальных. Один говорит, вот такая проблема, надо как-то это вот... Экономическое – поляризация богатства, уровня жизни, цивилизации, золотого миллиарда и всего остального человечества. Геополитическое – всепланетный диктат со стороны североамериканской цивилизации при сопротивлении иных цивилизаций. Вот. И как... Какой-то фильм был, там человек, ну какой-то город, по-моему, Санкт-Петербург, и там человек ездит на доске такой, такой доска, знаете, на роликах. Вот, и там это, кто-то там поет, один слепой поет, он у него там деньги вытаскивает, вот, там какая-то женщина говорит, ты что делаешь? Он говорит, скажи своему Базилию, это моя улица вообще. Эту шляпу раз, ну, в общем, наглеет вот так вот. Кто-то другой там, он говорит, ну, он, в общем, нагло себя ведет, говорит, пока вы не поймете, что есть волки, есть овцы, и не определитесь, куда вы вот это, и скорее уже определитесь, и нормально заживем. А вы такие неопределившиеся, а вы еще это, говорит. Ну, вот такое. И вот тут то же самое. Надо же как-то определиться, кто волки, кто овцы. Вот что хочет. Где золотой, где не золотой. А вот самая страшная вещь при глобализации, про которую не говорят, это недоверие. Потому что, смотрите, какие самые расходы, вот расходы, да, замки, суды, чтобы что-то ну, сделать, какое-то предприятие, надо кучу заплатить. Вот это посредников. Но эти посредничества основаны на чем? Что мы друг другу не доверяем. Так? То есть в нашей цивилизации, это цивилизация недоверия. Недоверие. Мы разделены. Даже вот в этих, ну, то, что мы говорим, первобытные, или как это, колыбельные. Там вот племя, ну, они как-то договорились. Нет войны никакой. Нет никакой войны. Ну, если американцы не придут и что-то не расскажут, о них напоят или что-то оружием не выдадут. Найдут пару идиотов там, и которые там все... Вот. Но мы разделены. Мы разделены и как? Как только можно. И раз мы разделены, значит, мы друг друга не знаем и... религиями вероисповеданием, там, я не знаю, конфессии, деноминации, национальности. И смотрите, и вот это разделение, это самый большой расход, что мы усилия тратим на это, на границу. Надо войска содержать, да, содержать надо документы, за них надо платить, за вот это все. И посредники все это собирают, разделяй и властвуй. И вот это самая страшная вещь глобализации. Если не будет глобализации, тогда этих и границ-то не будет. Они будут самоустанавливаться. Вот люди, друг другу недоверяющие, в конце концов могут сотрудничать лишь в рамках системы формальных правил и регламентации. Системы, требующие постоянного переписывания, согласования, отстаивания в суде, обеспечения выполнения, иногда принудительного. Весь этот юридический аппарат, заменяющий доверие, приводит к росту того, что экономисты называют операционные издержки. Другими словами, недоверие, распространенное и распространяемое в обществе, налагает на всю его экономическую деятельность что-то вроде дополнительной пошлины, которую обществом с высоким уровнем доверия платить не приходится. Это, знаете, похоже, что такое расчеловечивание? Еще самая главная фраза, от которой мы сегодня пляшем, это Бог говорит, в людях я человечность. Первое, я понимаю, что я мужчина, я человек, из этого я понимаю, я муж, я отец, я там дед, я там кто сосед, и я от этого понимаю, что мне надо делать. Это, вот эти наименования помогают, что мне делать. А не просто я душа. Я душа, ничего не понятно. Я душа, как-то протерпеть, не погрешить, иди, что имею, держись, и все, не греши. Как не грешить? Ну, а что-то надо же делать. Что-то же надо как-то делать, да? И второй момент, человечность, что я понимаю задачи других людей. Моя задача вписывается в задачи других людей. И это называется организм. Каждая клеточка моего организма сотрудничает с другой. Вот я – это семья многих клеток. Семья – это не организация. Если бы они с утра делали планерку «куда чего», меня бы завтра унесли в реанимацию. Там каждая клеточка знает свою задачу. Эта задача каждой клеточке подсказывается из сердца этой каждой клеточки параматмой. И поэтому я здоров, только поэтому. И так же люди. А люди не знают из сердца, и как, они не знают, у них нет вот этих контактов, они не знают. Мы просто человечество, наша цивилизация четвертована. И мы не знаем, что делать. У нас есть организм. И вот сейчас если, и причем этот организм, есть такие издержки. Если есть издержки, значит сил, во-первых, мы не знаем своей задачи, поэтому Господь мистическим образом не выделяет нам нужного количества энергии. У нас издержки на то, что мы не доверяем друг другу, значит, еще меньше сил. И поэтому мы инвалиды уже по этому вопросу. И о нас тогда глобализация это заботится. Заботится как? У нас есть свет, у нас есть газ, у нас есть тепло, у нас есть вода в доме. А вот теперь раз и просто отключаем всю электроэнергию. Через сколько люди одичают. И самое главное, человечество не восстановится. Если сейчас просто взять и выключить всю электроэнергию, которая только есть на планете, мобильная связь, ну все, что можно. Все, потому что все технологии станут. Каждый знает свою задачу, но все равно эта задача базируется на том, что что-то крутится где-то. Все. И оно не реанимируется. Вот те дикари, там цунами, землетрясения, реанимируются, а мы нет. И вот я читаю. Современная высокоразвитая технологическая цивилизация потеряла способность к саморегенерации. А давайте, чтобы понять, почему врачи не лечат. Потому что само здоровье не получается уже у человека. Почему? Потому что функция-то функции своей не знаем. Если она рухнет в результате, что там?
Да.
Если она рухнет в результате какого-либо катаклизма, то восстановить ее будет практически невозможно. Если даже человечество при этом выживет, то оно не сможет вернуться в век железа. Потому что большинство запасов основных полезных ископаемых уже истощено до такой степени, что для них для добычи потребуются сложные технологии, требующие металлоемкого оборудования. В случае гибели, а мы же без железок уже не можем жить никак, в случае гибели нынешнего мира техники, новая цивилизация сможет только быть аграрной, но никогда не станет промышленной. Результатом исследований указывает. Это умные люди пишут. Ученые пишут. Указывают, что темпы потребления приведут к цивилизации ко всемирной экологической катастрофе уже в 2020 году. И немножко о нас. Украина с ее аграрными территориями – это фигура в глобальной игре мировых элит. Но только с ее территориями, а не народ. Вот такая картина. И значит, а что делать? Что делать? Что делать? Потому что поставить диагноз без дачи лекарства считается аморально. Что делать? Ваше предложение. А что это вы уснули? Скажите, а вообще возможно что-то хорошее? То обещают золотой век, но смотрите, как все разворачивается быстро. Все быстро разворачивается.
Вам не кажется, что это специально обещают золотой век, чтобы люди не видели вообще все тьмы, которые происходят?
Усыпляющий момент, да. Усыпляющий момент.
Если лет будет золотой век, ну и типа, что мы в него попали, можем не заботиться.
Очень кажется, очень кажется.
Тормозной путь вот этого состава еще бог знает сколько будет.
Смотрите.
Говорят, что все будут приняты Кришной, целый мир.
Да. Я же говорю. И главное, что вы не тело. А давайте, есть кто-то сказал, я не помню, что истина, она вращается на оси юмора, как кто-то сказал. Я не помню, кто это сказал. Не то Марк Твен, не то не знаю кто. Вот. И я немножко скажу, все дело в образовании. Все дело в образовании. Мы должны понимать в связи вот с тем, что немцы хотели, что сейчас этот Содос вот этот вот делает, да? Сорос, вернее, что детей сейчас нельзя сдавать. Ни в ту школу, в гурукулу вообще, боже упаси. Да. Вообще. Ни в религиозную школу ни в коем случае нельзя. Самим как-то их вот образовывать, потому что дети это самое важное. И вот немножко с юмором об образовании. Потому что в каждой шутке есть... Образование может превратить дурака в ученого, но никогда не сгладит первоначального отпечатка. Плохо дело. Чувство юмора, дар Божий. Образование может превратить дурака в ученого, но никогда не сгладит первоначального отпечатка. Ну будет ученый дурак, вы что не понимаете? Да.
Да,
это,
но...
не это не смешно. Это плохо. Ладно, может дальше будет смешнее. Ну вот, может это. Ради зачета студент идет на все. Даже на занятия. Не имеет отношения. Вот это смешно. Да? Ну это более серьезное первое было. Какое-то у вас не... Нет, я думал, смеяться будете наоборот. Ну ладно. Может, у меня неправильное чувство юмора. Если хочешь учиться, готовься считаться дураком. Это очень древний человек сказал. Эпиктитус. Истинный учитель тот, кто учит не верить в незыблемость истин. Учитель – это тот, кто ненавидит твою глупость вместо тебя. Ненавидит.
Вместо тебя.
Ты согласна? Когда я выгуливаю свою дочку, она папа, мама, там чуть-чуть, там у ней запас слов где-то 7 штук может быть. И вот когда идет какая-то девочка, другой или мальчик, она сразу выпаливает весь свой этот ассортимент. Она говорит, папа, там ля-ля, вот это, и хочет дальше общаться. Я вижу, как хочет, и меня до слез. Мне так жалко, что она хочет общаться, а ей нечем. И мне хочется как-то научиться, как-то вот это, потому что я вижу, как ей хочется. Потому что сострадание это ненависть к той проблеме у того. Как-то я аж не могу, понимаете? Вот такой учитель. И когда, конечно, я буду хотеть ее научить. Вот такой должен был учитель. Ненавидеть. А она не ненавидит, она не понимает, а она думает, это вот это весь мир она описала. Вот. А те посмотрели. Маленький словарный запас, неинтересно, и пошли дальше. Учить бесполезно. Дурака не научишь, умный учится сам, а мудрого учить не надо. Любопытство не порок, а способ образования. Единственный, хочу сказать, способ образования. ВУЗ, высшее учебное заведение, дает все, что от жизни, и забирает все, что от Бога. Учение – свет, а завершение обучения – конец света. Очень мудро. Как только ты завершаешь образование и говоришь, я знаю все, то есть это должно быть непрерывно. Как животные покидают лес, выгоревший дотла. Внимание, это говорит Чинакья Пандит, переживший 4 правителей. Они его консультировали с правителями, 4 штуки аж. Как животные покидают лес, выгоревший дотла, так и браманы уходят от царей, получив подаяние. Так ученики оставляют учителей, получив образование. Это очень ведический товарищ. Она говорит пожизненно, на цепок. Дубам легко давалось липовое образование. Дубам легко давалось липовое образование. Это про религиозное образование. Ну вот, мы немножко расслабились. Что такое образование? Но реально оно очень нужно. И я хочу сказать, что мы должны быть подозрительны, потому что любопытство. Вот, например, смотрите, я сейчас что-то прочитаю. Пишет с вами Прабхупада пишет, да? У царя Уграсены, возглавляющей династии, было 10 квадриллионов личных телохранителей. 10 квадриллионов, это значит к 10 приписать еще 24 нуля. И поселить их в Матхуру. Такие города, как сейчас, не были. Сейчас мегаполисов тогда не было, да? Они где поместятся? То есть как мы легко верим. Маха-юга, там столько там, много лет, миллионы лет. Потом пришел Бхактивинода Такур, говорит, это в 2000 с хвостиком все вписывается. А мы верим. Вот. Знаете, когда приехал Сахасранам, у него были эти шалограммы, знаете, шалограммы, камни. Ну, камни вот такие черные, те знаменитые камни. И на них налеплены глазки такие, вот знаете, глазки, вот напечатаны где-то там на принтере глазки.
Это божества вы имеете в виду?
Да, божества. Да? Вот. И люди пришли, камни с глазами. И спрашивают его, вот на этом алтаре, там, там целый такой лоточек, и они так правильно, с одежками, там вот эти черные камни такие, с той знаменитой самой реки. Единственное в мире место, где такие камни есть, реально есть, да, такие, такие черные. И кто-то говорит, а глазки, он говорит, ну мы их дошли, и они как-то сами проявились. И три человека поверили, даже не задумываясь. Я говорю, посмотри, не приклеивай. Ну, мы должны думать.
Подождите, что серьезно, что мы правда?
Да, поверили. Они говорят, они вот раз вот открылись руками. Да. Потому что мы безоговорочно верим авторитетов, даже человек пошутил, он не злонамеренно. Ну, а где-то нам говорят и злонамеренно. Вот насколько у нас вера авторитета? Авторитета. Представляете? Ну, знаете, кто вот так вот верит, я хочу сказать, это не испорченный человек, это очень могущественный человек. Это в тихом умысле черти могут такие водиться, знаете. Верит, верит, потом, как что это вот это меня все дурили, да. Но в нем есть мистическая сила. Человек, который вот так вот все не верит, не проверяет, понимаете, а это означает, что в этом человеке есть человечность. Он даже не подозревает, что тут как-то кто-то может обмануть в серьезных вещах. Да? Такой наив, наив, да. Но мы должны понимать, что...
Но с опытом это потом же происходит, что ты...
Да. Но вот именно такие наивные люди, они вот... они могут что-то выдавать такое новое. То есть они от Бога. То есть они... В них есть человечность, значит, есть Бог. А те, которые никому вот все с детства никому не верят, моя игрушка, отдай. Вот. Те уже... С вами настаивал... С вами Прабхупада, что написанное им, ну это как бы наезд на него, так сказать, идет, написанное им в шастре, соответственно, принимать буквально и не аллегорически. Нанда Махарадж раздавал коров миллионными, миллионами брахманам. Только в день рождения Кришны он раздал 2 миллиона коров. Нанда Махарадж, небольшая деревенька, у него 2 миллиона коров. Глотают, не жуя вообще. Кто-то говорит, ну а где они, я не знаю, где они у него помещались, 2 миллиона коров, ну помести. Вы знаете, что такое миллион вообще, что такое миллион? Знаете, что такое комара, вот которые кусаются, комары, скоро пойдут комары, да? Если увеличить миллион раз, какой он будет вот, длины, вот какой он будет, как слон, как кит, вот так вот. Можете сказать? Мы не понимаем этих слов даже.
Больше будет.
Ну, как... Он будет 5 километров, я скажу. 5 километров. 5 километров. Монстр. Монстр. Какие киты? Он этих китов ну, на один зубок. И у них этих китов крови не хватит, чтобы его чуть-чуть там напитать даже. Мы не понимаем, что такое миллион. А тут 2 миллиона коров. Согласно Прабхупаде, Махабхарате Адипарва 20 сказано, что за 18 дней битвы было убито 680 миллионов человек и несколько сот тысяч пропало без вести. Попробуйте собрать такое количество воинов в одно место и просчитать, какая... Знаете, эти вещи говорят, что у нас разум атрофирован. Мы, ну, то есть у нас сразу стоп, у нас, мы должны это понимать. Не то, что мы подозреваем. Это должно автоматически работать как чувство. Как чувство. Мы должны ну, удивиться хотя бы. Да? Удивиться. И, то есть мы... Попробуйте собрать такое количество воинов в одно место, посчитать, какая территория нужна для сражения. Я говорю про образование. То есть мы настолько... Но это же Прабхупада сказал. Это же Прабхупада сказал. Попробуйте собрать такое количество в одно место, посчитать, какая территория нужна для сражения. Какой должен быть военный лагерь для них? Сколько нужно обслуживающего персонала, врачей, поваров, слуг? Сколько нужно дров для кремации такого количества людей? Ведь их всех кремировали. Чтобы сжечь тело только одного человека на костре, нужно... Ну и там идет... Подсчеты неинтересные. А если взять среднюю величину И принять во внимание, что, говорится, воины на Курукшетре были ростом от 3 до 7 метров, их вес был куда больше, чем это значит, требовало больше дров, чтобы кремировать 640 миллионов человек, надо было бы 320 миллиардов килограмм дров.
Почему вы думаете, что это нереально?
А что их кремировали непременно дровами? Там же были всякие разные...
Конечно, брахмастер включили все.
Да,
я же говорю. Я знаете, за что говорю? Тут я, читая вот эту вещь, я преследую две цели. Во-первых, чтобы мы думали, раз,
возможно.
Да, возможно. И второе, что зачем Прабхупада вообще это писал? Написал бы там, включили брахмастру, и она так всех испарила, например. Дальше колесниц, сколько там, сколько человек, куда они помещаться будут и так далее. Я хочу сказать, что это не главное, что писал Прабхупада. Есть известная история, когда надо было устанавливать божества, и это было в Индии, а индусы давно уже глупые, хоть мне вы говорите, хоть не говорите, они такие духовные, но знаете, я знаю, что они все жулье, и что им обмануть вот это столько уже историй, и там и среди них и насильники, и все, что хочешь есть. И это педофилия, и в Майпуре, во Вриндаване вообще не вопрос. То есть, ну, не надо там это, ну, идеализировать. Вот. Сейчас такое, что везде хорошо, где только вот там, где вот по-русски говорят, вот там только плохо. Такая ведется пропаганда. Я хочу сказать, что самое главное, что дал Прабхупада, что мы независимо ни от кого можем слушать Бога. Вот это вот самое главное. Делали обряд установления божеств, и чтобы вот эти индусы, которые попривыкали, он говорит, надо, он пригласил наемного брахмана, который вообще не в искон нигде, ну, и он там 5 типов фруктов, 5 зерновых, 5 этих, и что все было, чтобы индусы признали. И я многие вещи делаю, они мне не надо. Написано, Господь делает вот эти вещи, чтобы с него брали пример, потому что великая личность делает, и все с него будут делать этот пример, потому что другим это надо, они поймут. И еще хочу добавить, что любые все религии, вот мы говорим сознание Кришны, больше ничего, все остальное поклонение, мы это делаем, почему? Потому что масса людей привлекается только этим. А потом привлекается только этим, и потом под этим гарниром можно им сказать. Буддизм также образовался, потому что был буддизм, это полнейшее язычество в плохом виде, потому что есть язычество, ну, в хорошей форме, а есть в плохой. Но языческое, это, знаете, вот под себя. Есть язычество настоящее, которое тоже альтруизм, полное сознание Кришны, можно сказать. А есть язычество такое. И когда говорят язычество, подразумевается, что оно никуда не годится. Вы вникните еще, посмотрите, что это было. Вот. И там был внедрен буддизм. Это там вот эти всякие ужасы. И таким образом все племена объединили, они туда пошли, и там стали внедрять вот эти 4 вот эти истины от Будды и все такое. Ну так вот охватили. Ну так вот и здесь мы что имеем. И поэтому самое главное, вот что Прабхупада сказал. А это для чего? Ну для этого. Что он не знал, что ему вот это вот все не надо. И он сказал, вообще-то хватит Хари Кришну повторять, и все, инсталляция совершена. Ну, чтобы они же не поверят и ходить не будут. И поэтому они не получат там, вот, там благо и что-то такого. Вот поэтому. То есть две вещи. У тебя должно сразу сработать или найти какое-то объяснение. Вот там вот Луна, вот пишут, и Прабхупада пишет, что Луна дальше, чем Солнце от нас. Ну, мы знаем, что Луна не дальше. Но кто-то скажет, а Луна, это же искусственный спутник, ее сюда пригнали, перепарковали, когда-то она была далеко и все такое. Можно, конечно, этим оправдать, но мы должны понимать. Вот это, понимаете? Вот это образование не должно, здравый смысл у нас, то есть он нам еще пригодится в простых вещах. Это понятно, да? Это понятно. Как делается еще? Еще одна вещь. Здравый смысл. Скажите, как поработили человечество, как поработили, как сделали из нас, из цивилизации? Вот я, мы говорили, что есть цивилизация такая вот, как это, колыбельная, да? Колыбельная цивилизация, они такие очень молодцы, дружат и все такое. Знаете, у них нету долговых расписок, у них нет вот этих всяких бумажных, у них нет денег. У них нет денег. И сейчас глобализация вообще, она почему стала возможна? Потому что вот поклоняются все доллару. Так ведь? Вот уберите этот доллар и сразу станет, потому что он объединяет все. Потому что под этот доллар все подписано. То же самое, то есть мы поклоняемся бумаге. То же самое вот эти инициации. Если она не будет бумажная инициация, то есть мы верим в глупость. То есть не просто бумажная, а официальная. Те расписочку не выдают, что ты там инициирован. Просто ты должен в каком-то быть реестре записанный. Если ты не будешь записан в реестре, на небе тебя тоже не признают. Вот я сейчас прочитаю некоторые вещи. Что бумага это основа ну сейчас уже деньги как бы не бумажные, они уже компьютерные, но не суть. Значит, подобно тому, как внедрялся доллар, мы же знаем, сколько человек было убито, сколько человек было замучено. Когда Кеннеди тоже свои деньги начал там издавать, сколько было шума. И так далее. И вот пишет человек, наше заблуждение в отношении веры в то, что деньги – реальная ценность, достигает того, что это заблуждение становится реальностью. Вот вам и вся Махамая, которая нами рулит. Мы настолько все уверовали, а я вот уже не верю. Ну, все остальные верят. И будут поступать, и они в этой иллюзии, и ты выпадаешь тогда. Так вот, задача, что есть какие-то другие ценности. Есть самая главная ценность, которая в себе. Что ты и без этих денег как-то жил, кстати, лучше. И то же самое, инициация в ИСКОН или где-то еще, тоже так же, говорит, вот это такая ценность. И за это, почему? Потому что почему? Потому что эта ценность в руках кого? Управленца. И только так. А если скажите, возьмите и отмените все эти инициации. Хочешь, приходи, хочешь, не приходи, да? Вот. Но тут же говорят, вообще твоя жизнь. Наш недостаток понимания денег – результат веков порабощения и беспощадных войн последнего столетия, пишет Клайв. С инициациями то же самое. Как вызверились на Арчи Деви, когда она стала давать свои инициации? Это все, чтобы печатать фальшивые деньги. Это у нас же деньги настоящие, понимаете? Вот.
Ну а то, что женщина дает инициацию, это что нормально? Я не считаю, что это нормально.
А я считаю нормально то, что она подрывает вот эти доллары исход. Вот что, понимаете? Она дает альтернативу. Альтернатива. Самое ненормальное это централизация. И поэтому, знаете, почему нельзя ходить в какие-то другие? Потому что там другие деньги. Потому что вы настоящие вот эти свои деньги, ну, относительно настоящие, там, доллары или там гривны, уже будете носить не туда, а там, где вас будут инициировать.
А вы можете инициировать?
Они, знаете, говорят как? Инициация это то, что произошло у вас в сердце. Вот, это и есть инициация. Инициация это во что-то, да? Или по-другому, как это говорят христиане? Но инициация есть другое слово, посвящение. Ты посвящен во что-то, ты освящен, тебе Господь осветил, и это говорит, это твое ты делаешь. Осветил. То есть это что освящает? Освящает только любовь. То, что ты любишь делать, вот ты туда и инициирован. А нам тут рассказывают, что ты должен любить вот эту организацию, и поэтому твоя жизнь принадлежит ей. Ну не сам себя, Господь освящает. Мы можем что-то любить, что-то не любить, выбирать между люблю и не люблю, но что любить, не мы выбираем. Этот институт зла, это говорится про деньги, доводит до обнищания народ и разрушает государство, сам являясь банкротом и практически доводит до банкротства всех. Это знаете, кто сказал? Конгрессмен Мак Файден, речь в Конгрессе. На него были совершены два покушения. Ну, убивали два раза. Ну. То же самое, абсолютно, можно сказать про инициации. Этот институт зла доводит до обнищания народ, но только до обнищания духовного. Потому что я лично знаю, что совесть попродавали за эту инициацию. И разрушает, и разум попродавали свой. Все попродавали. Попродавали, я скажу, знаете, самое главное, что человечность. Человечность. Потому что я уже инициирован в человека. Все. Второе мое рождение, это когда у меня своя будет функция, я в этом мире что-то начну, и все это заметят. Вот это все, есть второе рождение, больше никакого нет. А не кто-то мне скажет, вот я тебя родил второй раз. Ты можешь мне как-то помочь, указать на это, но помни, что ты при этом ни при чем. И когда учитель помог, он тихонечко отходит. Это говорит Чинакья Пандит. А это ведическая мудрость. Ты получил от учителя все, отойди. Вот. Итак. Перерыв. Да? Перерыв. Лекция как называлась у нас? Называется? Кто помнит?
Человечество с натуры.
Да, с натуры. Что в самом деле человечество? Вот мы на этих диких посмотрели.
И кто более дикий, непонятно.
Да, и кто более человечный, не человечный, понимаете? Да, и мы более дикие, на самом деле. И в клетке мы не зря. Так, перерыв.